Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Елена Глищинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, приветствую.
Привет.
Ну что, самое главное, важное, значимое, традиционно, всегда, постоянно освещаем у нас на сайте radiosputnik.ru. Выжимка всего в соцсети попадает. Самые замечательные, примечательные и провокационные комментарии гостей нашего эфира уходят в телеграм-канал, на который тоже всегда призываю подписаться. Ну и, естественно, прям уж совсем главное достается, самая вкуснятка достается прямому эфиру. Чрезвычайные ситуации не повод экономить. Президент России Владимир Путин заявил, что все спорные вопросы о помощи пострадавшим должны решаться в пользу людей.
А еще президент поручил ускоренно принять проект постановления о повторном оказании помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. И тут же глава Минстроя, он сказал, что соответствующий документ уже подготовлен и внесен в правительство, так что это может случиться буквально в считанные дни, как и порекомендовал сделать президент. А что же произошло? А дело в том, что на совещании у главы государства по ситуации с паводками и пожарами в регионах губернатор Еврейской автономной области рассказал, что жители, пострадавших от паводков районов, еще в 2019 году получили выплаты на компремонт. Но прошло не больше года, и в 2020 году были повторные затопления, и пришлось этих людей переселять. Эти граждане по закону формально не имеют права на еще одну выплату, ага, так как уже получили такую помощь.
Но учитывая, что первый, тут еще большие вопросы к тому, что первая помощь оказалась такой, что после нее приходится оказывать помощь. Это разговор о качестве оказанных.
Смотри, дело в том, что здесь совсем не о качестве. Я потом об этом дальше скажу.
Ну как это нет, если первую помощь получили, приходится по новой.
Я тебе потом дальше скажу, потому что в данном случае они получили помощь на восстановление жилья после наводнения.
Так.
Они его восстановили, а пришло еще одно наводнение. Это не от качества помощи, а от чрезвычайной ситуации было объявлено еще раз.
Подождите, я правильно понимаю, то есть ты человек может получить помощь только один раз?
Получается, что по закону один раз. И вот
неважно, через год, через 10, да, через 40 лет, второй раз ты получить помощь не можешь. Ну,
не можешь, это же было другое затопление, другая ситуация. И поэтому вот оперативно решили внести в этот закон изменения, специальное закон. Постановление, чтобы могли получить еще одну помощь. Но вот, а если говорить о качестве, ну даже не о качестве, а о причинах, да, именно в Еврейской автономной области есть гидротехнические сооружения, которые просто не справляются с паводками. Возможно, это из-за...
Поверьте, это не только, да и вы знаете, наверное, не только там.
Из-за климатических изменений, из-за каких-то других. Может быть, они уже старые, потребуют ремонта. И для того, чтобы это случалось реже и меньше, президент также поручил Минфину проработать вопрос дополнительного финансирования на содержание гидротехнических сооружений. Речь идет всего лишь о 27 миллионов рублей, чуть более 27 миллионов рублей, чтобы решить эту проблему. Я думаю,
если
что...
это действительно поможет, потому что сумма, если мы говорим о серьезных укреплениях,
эти компенсации гораздо больше.
Небольшие деньги.
Эти компенсации будут гораздо больше людям, которые пострадали от наводнений, чем вот такая сумма на содержание гидротехнических сооружений.
Просто вопрос в том, что действительно сейчас по всему миру эти наводнения в результате даже самых, ну, простых дождей, ну, сильных, мощных дождей, но происходит, и видишь, как затапливает на метр, на два, на три.
В Германии ничего не помогло, никакие гидротехнические...
Не только в Германии,
да,
и в России не помогло, и во Франции не помогло, и в Китае не помогло, и в Америке не помогло. И это к разговору о том, что что-то где-то, может быть, по-другому решать надо.
Вот такие вот все вопросы сегодня решались на совещании по ликвидации последствий стихийных бедствий в Челябинской области. Президент лично туда принял, и там состоялось совещание с регионами и с министерствами.
Тут, наверное, все-таки бросается внимание в глаза сам текст о повторном оказании помощи пострадавшим. Но это же получается не повторное. Действительно, вы очень хорошо и правильно объяснили и показали, что это не повторное. Это просто не связано никак с исходным.
Ну, видишь, там, видимо, в законе, в постановлении была какая-то формулировка, которая не позволяла вот сделать вот именно таким вот образом.
Вне зависимости от того, что связи между инцидентами, между трагедиями никакой не было.
Ну, и в любом случае все такие вопросы, которые получаются спорные в зависимости от законодательства, от каких-то региональных норм, они, как сказал Владимир Путин, должны решаться в пользу людей, даже если придется переделывать законодательство.
В общем, тут действительно можно только посетовать очередной раз, что нерегулярно происходят ситуации, в которых пока президент не вмешается, чиновнику будет как-то все равно будет тыкать пальцем в бумажку, в формулировку и отказывать в той самой реальной помощи людям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Много любопытного происходит. И, увы, значительная часть сообщений, значительная часть этим летом связана со стихийными бедствиями. Еще одно предложение, связанное с чрезвычайными ситуациями, но уже не с затоплениями, а с пожарами. Глава МЧС предложил вернуть контроль на защиту лесов на федеральный уровень. Забрать это у регионов.
Да, сейчас эти функции переданы в субъекты федерации. По словам главы МЧС, также необходимо еще одно предложение довести до норматива штатную численность работников лесной охраны, которая по сравнению с советским периодом сокращена в 4 раза. Именно работники лесной охраны, это как бы они на передовой вот этих вот пожаров, и они самые первые встречают.
И профилактических
такие...
мер, я бы не только
и
про пожары сказал.
И профилактических мер, да. Еще одно предложение – это вернуть обязанность арендаторов по тушению природных пожаров на арендуемых лесных участках, как это было до 1997-го и прилегающим к ним территориям, 5 километров по границе арендованного участка. Мне вообще
вот с границей это интересно.
Мне вообще удивительно, почему арендаторы не обязаны
вопрос
тушить.
Вопрос в прилегающих территориях, мне кажется,
а может
больше.
Быть, прилегающих. Давай будем разбираться.
Да, вот очень любопытный момент, насколько здесь есть юридическая тонкость, насколько действительно стоит возвращаться к реалиям и условиям, которые существовали 25 лет назад. С нами на связи директор ВНИИ экологии, кандидат экономических наук, действительный государственный советник России Иван Стариков. Иван Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Валентинович, вот как вы оцениваете вот эти предложения главы МЧС по тому, чтобы, во-первых, передать функцию по защите лесов на федеральный уровень и вот это вот вернуть обязанность арендаторов по тушению природных пожаров? Плюс...
Давайте я поправлю чуть-чуть. Я не директор сейчас не экологии, а советник министра.
Угу. Прошу прощения, Иван Валентинович, обязательно внесем да. в ваш титр.
Поэтому я сейчас ту позицию скажу, которую мы предложили, она достаточно серьезно проработана в новой редакции стратегии развития лесохозяйственного комплекса Российской Федерации. Поэтому по порядку.
Да.
Значит, смотрите, одна из главных причин тем, что арендаторы не проявляют особого энтузиазма в тушении пожаров, связана с отсутствием, это национальная причина. К сожалению, договора долгосрочной аренды лесных участков скорее редкость. И тушение пожаров и проведение противопожарных мероприятий, закупка соответствующей техники, она должна быть гарантирована, что как минимум данный лесосечный фонд останется у арендатора при смене губернатора. А зачастую новый губернатор приводит новых арендаторов. По этой же причине на самом деле и внедряется интенсивная система лесопользования в России, которую срочно нужно внедрять. И мы пока бытуем в представлении о том, что лес – это месторождение древесины. Это примерно там 60 лет назад. И мы сталкиваемся, например, серьезное потепление приводит к тому, что зимники не встают. И здесь вот в европейской части, Вологодской, Архангельской области, лес не удается вывести зимой. И он значит, гниет. Последние зимы это показали. А какое это имеет отношение к... Это имеет отношение, что интенсивная модель лесопользования, когда вы берете в аренду 1000 гектар, и вы, соответственно, пилите, допустим, 20 гектар, вы вас высаживаете, переходите на следующий, и вы через 50 лет вернетесь на тот участок, который вы спилили в этом году. Соответственно, это совершенно другое планирование хозяйственной деятельности. Но самое главное, у вас есть дорога, у вас есть инфраструктура. А сегодня, если у вас нет 10 километров дороги на 1000 гектар леса, это экономически недоступна лесосека. Это одна из причин, которые и пожара мы никак не можем вернуться к системе интенсивного лесопользования. И эффективность использования лесных ресурсов крайне низкая по сравнению с тем же скандинавскими странами.
Павел Валентинович, я прошу прощения, у нас не так много времени. Вот возвращение на федеральный уровень контроля защиты лесов станет действенной мерой?
Поможет при одном условии. Здесь диалектика. Вопрос восстановления лесов, выбора пород, которые надо высаживать. Надо передавать федерального уровня на региональный, чтобы регионы выбирали, какие породы леса. А то, что касается тушения пожаров, здесь наоборот. Здесь я согласен. Сегодня необходимо это передавать на федеральный уровень, структурам МЧС, потому что когда пожар уже разгорелся, все равно МЧС привлекают те же березские машины, гидросамолеты. Их нет у регионов, они их потом привлекают, уже тушить поздно. И отдельно одна ремарка. У нас 80 миллионов гектар сельскохозяйственных земель заросло лесом. Корчевать его никто не корчует, а Россельхознадзор требует от собственников, чтобы они этот лес убрали. И они потихоньку его подпаливают и таким образом множат число лесных пожаров. Выход один. Разрешить сельхозвладельцам этих участков в акведах пользоваться, вести разрешение, чтобы они пользовались. Тем более там в основном береза. Спрос на фанеру растет. И в связи с развитием интернет-торговли и каркасного домостроения. Внедрение этих мер позволит, с моей точки зрения, существенно снизить количество лесных пожаров.
Иван Валентинович, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Советник министра природных ресурсов и экологии Иван Стариков в эфире «Радио Спутник». С 9 августа Россия снова полетит в Египет. 8 российских авиакомпаний, на курорт Египта, так точнее будет. 8 российских авиакомпаний получили допуски на международные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Планируется, что компании будут совершать по 5 рейсов в неделю из Москвы, ну и из других городов России.
Важный момент. Каждая компания по 5 рейсов?
Сейчас разберем. Допуск на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получили Победа, Аэрофлот, С7, Смарт-Авиа, Россия, Уральские авиалинии, Нордвин и Азур-Аэр. Аэрофлот и до этого у него был допуск, он осуществлял полеты в Каир.
Говорить, что это на курорт сейчас полетят, а не просто в Египет.
Помимо этого, Nordstar и Royal Flight получили допуски на полеты в Каир.
Ну, вообще очень расширенное такое представительство будет.
Но и при этом есть большое но, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов. Так сказала Росавиация. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.
Очень забавная ситуация, потому что сначала был запрет, сняли запрет, но это не означает, что вы полетите. Теперь есть допуск, но и допуск не означает, что вы полетите. А вот дальше должно быть это самое решение. Тройная часть, трехчастная форма.
Ну, сегодня ситуация такая, ничего не поделаешь.
Драма в трех актах о возвращении российского туриста на курорт Хургады и Шарм-эль-Шейха.
Комментирует управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
Одна система – это Росавиация, которая выдает допуски на маршруты. Вот как бы это стандартная практика. И одновременно из-за коронавируса есть еще другая система, называется она оперштаб по коронавирусу, который, собственно говоря, разрешает полеты, исходя из эпидемиологической ситуации. Поэтому вот сейчас первое решение, оно еще не означает начало полетов, насколько я понимаю, без того, пока оперштаб не разрешит. Международное сообщение, оно прикрывается постепенно. Как бы есть количество рейсов, которые утвердили, которые можно делать из России в Египет, соответственно. Решение Росавиации, оно означает, что Росавиация, в принципе, не хочет увеличить количество рейсов, большему количеству авиакомпаний возможность летать. Но оперштаб должен решить.
Оперштаб должен решить, а может этому, знаешь, что поспособствовать, что как раз 2 дня назад комиссия совместная Роспотребнадзора и Ростуризма закончила свою работу в Египте, они там были несколько дней, отзывы в основном положительные, они проверяли, во-первых, и сами аэропорты. как там организована работа, какой там эпидемиологический контроль. Проверяли транспорт, которым доставляют туристов на место их отдыха. Проверяли отели, провели встречи и с местными туроператорами, и с органами власти. Ну, то есть были все аспекты рассмотрены. Там было очень большое...
Я бы еще напомнил, что перед этим несколько лет по вопросу безопасности эти аэропорты проверяли.
Да, а сейчас дней. Именно проверяли на эпидемиологию. На коронавирус, да. На коронавирусную и на эпидемиологическую составляющую, как там организована работа. Эта комиссия вернулась 5 августа, а вот уже на следующий день, получается, есть допуски на полет.
Авиакомпаниям, да.
Авиакомпаниям. Источники в Ростуризме говорят, что они ждут... от Роспотребнадзора и от оперштаба какое-то решение в ближайшие как максимум 2 недели, а может быть и меньше, потому что оперштаб принимает решение каждые 2 недели. А допуски или не допуски?
Ну, на основании той информации, которая есть о коронавирусной ситуации.
Так что, может быть, вот скорее вот уже с середины августа могут быть...
Нет, потом еще потребуется время кому? Туроператорам и авиакомпаниям на то,
чтобы
наладить.
Я думаю, что они уже все готовы, сидят на низком
старте.
7 рабочих
дней. Я помню, мы говорили, 7-10 рабочих дней уйдет на то, чтобы все полностью оформить. А так, безусловно, они уже несколько лет сидят на низком старте.
На низком старте, да. Еще туроператоры заявили, что как минимум 300 тысяч еще могли бы успеть реализовать свои перенесенные туры, например, из Турции, поехав отдыхать как раз в Египет.
Это как? Сейчас я немного не понял.
Ну, в Турции ограничили отдых, и вот у тех, кого пропали или...
Это, то есть, можно было так делать, что если я где-то купил и тур мой не состоялся?
Да, ты что, не знаешь, по независимо от тебя причинам, ты можешь его перенести.
В таком ключе, да.
В таком
нужно было
ключе.
Уточнить, конечно,
вот как минимум 300 тысяч туристов ждут вот этого открытия. И что еще хорошего можно сказать, что кроме Москвы и Санкт-Петербурга, эти допуски, получены полеты из 30 городов
России. Вот это, кстати,
России,
очень важный момент.
Потому что, да, доступность, это очень важно, оно очень удешевляет всю эту стоимость тура.
Ох, полетит Россия-матушка осенью в Египет. Готовьтесь. Это, естественно,
а осень как раз хорошо, там не жарко.
Да? Самая жара как раз в августе-то и сойдет. Но зато с детьми не съездить, дети пойдут в школу. Ну, с другой стороны, это и к лучшему.
На осенних каникулах отлично.
Нет, дети идут в школу, родители едут отдыхать. И от работы, и от детей.
Радио «Спутник».
Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Натальей Гаврилице.
Новый кабинет министров был сформирован президентом Молдавии Майю Санду сразу после того, как она победила на выборах 11 июля. Между прочим, кандидатура – это ее давний соратник, можно сказать, подруга Наталья Гаврилице. Она уже дважды вносила на утверждение, но прежде состав парламента, там, где были оппозиционные депутаты, отказывались утверждать ее кандидатуру. Сейчас, когда состав парламента поменялось, то удалось 61 голос из присутствующих, 94 проголосовали за.
Ну, потому что сейчас и в парламенте у нее абсолютное большинство.
Да, фракция коммунистов и социалистов... фракция партии ШОР не стали голосовать, ну, они просто...
Это к разговору о том, что их мнение сейчас никого
не
интересует.
Голосовали, они не голосовали против. Они не стали
не
голосовать.
Я говорю, что их мнение особо не интересует, потому что будет достаточно только
тех... Ну, можно я скажу их мнение?
Давайте послушаем их мнение, конечно.
Их мнение такое, что Наталья Гаврилице, она все-таки большой профессионал и человек, который мог бы справиться с этой работой, но так как она исповедует совершенно другие ценности, у нее другие цели, они говорят, что они не будут за нее голосовать, поэтому они против не голосовали, но и за не голосовали. Они отлынили от этого голосования. Что еще можно про нее сказать? Что она получила образование в Молдове и в Гарварде. Она долгое время очень работала за границей, в Великобритании, во всяких европейских международных организациях, в фондах. Так что она как раз человек такой вот, соратник Санду. Давай послушаем.
И по полученному образованию.
Да, давай послушаем политолога, директора Балтийского исследовательского медиа-центра Александра Носовича.
Своеобразное сообщество, довольно-таки отдаленное от основной массы молдаван и от их основных потребностей. Это очень идеологизированные люди, которые являются носителями западной леволиберальной идеологии. При том, что большинство молдаван не понимают, в чем тут важность. Женщины, не женщины. Главное, чтобы они работали на благо страны, чего не предвидится. Это новая команда, у них очень мало профессиональных компетенций по управлению государством. Поэтому о России с ними разговаривать будет очень трудно.
С другой стороны, по молдавскому направлению особо легко никогда и не было.
Ну, тем более сейчас, потому что непонятно, как поведет себя это правительство. Там, если говорить, чем она запомнилась, она говорила, что мы конфискуем нажитое коррупционным путем, и на эти деньги будем ремонтировать школы, приюты, дома культуры, дороги. Я напомню, что давным-давно эта вся еще команда пришла из общественных организаций, так называемых, грантоедов, да, как раз на...
Очень четко
как раз по теме коррупции. Ну, тогда действительно было страшно, что происходило в правительстве, во власти Молдавии. Тогда там воровалось все, в том числе европейские гранты. И как раз вот эти вот люди, непрофессионалы, они пришли на вот этом фоне, и сейчас вот они получили полную власть. Посмотрим, как они справятся.
Но я правильно понимаю, что в целом против Гаврилицы никто ничего не имеет, просто одни кнопочки нажали, а другие кнопочку не нажали. А в целом все поддержали ее кандидатуру. Ну, не поддержали, не против.
Не стали выступать против. У ней 6 Лексусов. 6 машин, 4 из них Лексусы.
А это важно как-то для будущего?
Ну, просто я говорю, Молдавии? Я просто смотрела ее декларацию о доходах.
Вот
6 машин, из них 4 Лексуса.
Ну, если есть такая возможность купить, почему бы и нет?
Ну, она же работала за границей все время.
Ну да, тем более на не маленьких, что ли, должностях в международных организациях. Обо всем происходящем в Молдавии подробнее, в частности, рассказывают наши коллеги с спутника из этой страны. Ну и, безусловно, в нашем эфире тоже достаточно внимания уделяем ситуации в стране. Тест на девственность можно больше не сдавать для прохождения службы в армии Индонезии. Таким образом, ранее проводилась оценка моральных принципов кандидаток в армию Индонезии. Ну и отсутствие девственности, установленное военно-врачебной комиссией, являлось основанием для отказа в приеме в ряды индонезийской армии.
Эта история о том, что всем девушкам проводят тест на девственность, причем такими по старинке, знаешь, средневековыми методами, она всплыла после доклада Human Rights Watch, который был опубликован в 2014 году.
Тогда они 7 лет решали.
Да, нет, тогда они публиковали, но они не знали, насколько вообще эта проблема вся запущена. Они так думали, что она длится вот какое-то недолгое время. Как оказалось, там более 50 лет этим занимались при приеме женщины в армию. В настоящее время женщины составляют 10% из 450 тысяч военнослужащих. Ну, в принципе, нормально. Но там дело в том, что в Индонезии все стремятся служить в армии, так как это очень... Очень престижная
видимо,
работа.
Социальный лифт все еще гарантированный, обеспеченный, что ли. То есть можно здесь находиться без опасения, что завтра уволят, завтра останешься без средств существования.
Кроме того, вагинальный тест проводился не только кандидаткам на военную службу, но еще невестам военных офицеров. Невестам на их вот как бы тоже соответствие моральным принципам. Ну и вот в 2015 году, когда это опубликовали, через год опубликовали, тогда главнокомандующий, он заявил, что не видит ничего предосудительного в подобной практике и считает ее даже полезной. Но вот прошло 6 лет, и начальник штаба изменил мнение и сказал, что к женщинам больше не будут, их будут оценивать только по профессиональным качествам. Давай послушаем комментарии к этой истории доктора политических наук, главного научного сотрудника Института востоковедения РАН Алексея Другова.
Среди всех политических государственных институтов в Индонезии армия до сих пор стоит в смысле уважения и авторитета на первом месте. И в смысле карьеры, потому что офицер или генерал, ушедший на пенсию, он часто занимает влиятельные и уважаемые позиции и в государственном аппарате. Армия часто ведет себя как автономный самодавлеющий институт, не всегда считаясь с мнением гражданских. Трудно судить по сравнению с другими правилами, которые существуют в армии, насколько это важно. Может быть, вообще, с другой стороны, знаете, я бы сказал так, что это для мусульманской страны очень важно.
Кроме того, как оказалось, такие тесты выявлены в других странах Азии и Африки. Например, в Афганистане тесты на действенность проводят в уголовных процессах против тех девушек, которые сбежали из дома, они не хотели выходить замуж.
Но опять вот же, кстати, интереснее... обратите внимание, все это связано и с религиозными традициями, и вот, собственно, со словом
«традиция». Послушай дальше. Да-да-да. Интереснее его в Свазиленде. Чтобы участвовать в ежегодном танцевальном шоу на главной площади, необходимо пройти такой тест, потому что есть вероятность, что тебя выберут в жены.
Но это как из серии, что в конкурсе
главе государства.
Миссис мира должны участвовать только замужние. Ну, как ты докажешь, что ты замужний? Или наоборот?
Дальше в Свазиленде выяснилось, что девушки, чтобы получить грантиное обучение в институте, они должны тоже пройти такой тест.
Ну, это что-то прям уже как на грант на обучение в институте. Уже, да.
Еще замечен такой тест Всеиндийский институт медицинских наук. Там вопрос о сексуальном опыте в анкету для соискательности. Ну, там не проверяют.
Просто анкета, да.
Недавно предложили депутаты в Египте парламента, чтобы все абитуриентки медицинских вузов проходили вот такой вот тест. Это, ну,
я напомню, через полдве недели, возможно, полетит российский турист в Египет.
Ну, это же не связано никак.
Никак не связано, да. Но мало.
Ну, и в Южной Суматре тоже будущим студенткам предложили проходить тест, но, к счастью, эти предложения в Египте и в Суматре заблокировали.
Суматра, это разве не Индонезия?
Заблокируют.
В общем, тут действительно очень сложный, на самом деле, момент. Можно иронизировать, но при этом это есть в религии, это есть в традициях, поэтому нужно находиться только внутри этого общества, чтобы понимать значимость всей этой ситуации. Но, тем не менее, не отметить об этом этот момент просто нельзя. Елена Гречинская, Алексей Красильников. У микрофонов, Лена, спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».